Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Добрый день, отец Флавиан.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Напомню сразу телефон прямого эфира 379-65-94. Сегодня темой нашей беседы мне хотелось сделать чувство долга, понятие о долге в его христианском понимании. Говорить мы будем об этом чувстве, о долге в связи со слугами царской семьи, которые пострадали вместе со святыми царственными страстотерпцами, остались при этом верны своему долгу, пострадали даже до смерти. Но ваши вопросы, дорогие радиослушатели, могут касаться чувства долга и в каком-то совершенно другом, может быть, в вашем личном контексте. Не обязательно ваши вопросы должны быть связаны именно с темой царских слуг. Итак, вот в эти дни с благоговением мы вспоминаем великий подвиг святых царственных страстотерпцев, но при этом, как мне кажется, мы не должны ни в коем случае забывать и тех замечательных людей, которые разделили с ними горечь ссылки, бесчисленные страдания и, наконец, мученическую смерть. Надо сказать, что для большинства из этих людей, которых мы обязательно постараемся сегодня назвать всех поименно и о каждом хоть немножко сказать, для большинства из них эта смерть, эта Голгофа, как говорят часто, носила добровольный характер. Эти люди пожелали остаться со своим монархом до конца, хотя многим из них предлагали в разное время оставить царя Николая II и его семью. Эти люди принадлежали к разным сословиям, имели разный образовательный уровень, неодинаковые взгляды на социальные какие-то, на политические моменты жизни. Их объединяло одно — верность долгу и горячая любовь к августейшей семье, которую им посчастливилось узнать. Вот имена этих людей. Доктор Евгений Сергеевич Боткин, горничная государыня Анна Степановна Демидова, повар царской семьи Иван Михайлович Харитонов, лакей государя Алексей Егорович Труп. Они приняли мученическую смерть одновременно с государем. Но иногда мы забываем о том, что несколькими днями раньше были зверски убиты другие слуги царской семьи. Это дядька наследника престола Клементий Григорьевич Нагорный и служивший на царской яхте штандарт Иван Дмитриевич Сиднев, а также сопровождавшие государя от царского села до Екатеринбурга граф Илья Леонидович Татищев и князь Василий Александрович Долгоруков. Несколько позднее смерть постигла двух замечательных женщин – гофлектрису, то есть чтицу, императрице Екатерину Адольфовну Шнейдер и фрейлину графиню Анастасию Васильевну Гендрикову. Чудом спаслись камердинер государя Чемодуров, камердинер императрицы Волков, няня царевин Теглева, баронесса Буксгевден. Иностранное подданство спасло жизнь учителям царевича Жильяру и Гипсу, до конца служившим своему царственному ученику. Немалую роль сыграла близость к августейшей семье в жизни Жильяра, уроженца республиканской Швейцарии. Позднее он стал монархистом, а приверженец англиканской церкви Гипс впоследствии принял православие и стал иеромонахом, а позднее архимандритом. Через сутки после гибели семьи государя в Алапаевске под Екатеринбургом была совершена зверская казнь великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича и сыновей замечательного поэта великого князя Константина Константиновича Романова, Иоанна Константина и Игоря, и юного поэта князя Полей, сына великого князя Павла Александровича. И с ними мученическую смерть претерпели верная спутница Елизаветы Федоровны, монахиня Варвара Яковлева, которую, кстати, тоже предлагали покинуть игуменю, и служащий великого князя Сергея Михайловича Федор Ремис. Этот список можно было бы продолжать, и мы должны склонить перед их памятью головы. Давайте сегодня остановимся на более подробном разговоре о некоторых из них. Вот возьмем замечательного человека Евгения Сергеевича Боткина. Вот если мы будем рассуждать о чувстве долга, то встает прежде всего такой вопрос: почему иногда человек выбирает между двумя чувствами долга: долг перед семьей и долг служебный, долг в данном случае врачебный. Каким образом, как вот происходит эта душевная работа, которая позволяет человеку выбрать? Ведь у человека была семья, и дети оставались сиротами, и перед ним, конечно, вставал вопрос, что важнее, что выбрать. Я не знаю, можем ли мы вообще как-то об этом рассуждать, потому что это, наверное, тайна человеческой души, как этот выбор происходит. И, наверное, правил-то никаких не существует в таких случаях. Вот, отец Славян, если можно, чуть-чуть подробнее вот о докторе Боткине, и как вам кажется, как он этот выбор сделал?
Да, тема, конечно, очень серьезная, и именно такие нравственные проблемы встают перед очень многими людьми в годы каких-то испытаний и личного характера, и в особенности общественного, когда происходят какие-то военные действия, когда происходят какие-то политические нестроения. И вот действительно долг перед обществом в более широком смысле этого слова, как, например, защита своей родины, да, и долг перед своей семьей. Вот как ни взвешивай, и с той, и с другой стороны всегда найдутся какие-то аргументы за и против, и причем аргументы богословские. Вот с одной стороны, нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя, и вроде бы надо идти на войну. И в то же самое время, если кто о своих, и особенно своих по вере, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. И то Священное Писание, и это Священное Писание. Если у человека на руках, вот я недавно встречал такое подробное описание такого примера, как у молодого человека на руках больная мать, и в то же самое время и долг влечет его идти на войну, потому что уже убиты на войне его друзья, и ему, как бы сказать, надо по-хорошему встать на их место. Не то, что отомстить за их смерть, а встать на их место. И в то же самое время, как быть с больной матерью. Это же мать, если мать останется без него, она будет терпеть невероятные страдания. И вот как раз вот это вот рассуждение с подробным описанием каждого из мотивов, которые в данном случае может для этого человека послужить руководящим, вот это рассуждение остается без какого-то разрешения, без какого-то результата. Потому что все-таки человек должен будет что-то решить, вот, но каждое и за это решение дать ответ на страшном суде Христовом. Вот, поэтому, конечно, здесь играют роль очень многие вещи, и происхождение, и воспитание, и религиозная жизнь, и так далее. Многие-многие вещи. Вот в прошлом году мне посчастливилось быть в Санкт-Петербурге в паломнической поездке. И мы жили в Новодевичьем Санкт-Петербургском монастыре, рядом с которым находится старинное кладбище. Вот на этом кладбище похоронен отец Евгения Боткина, знаменитый вот доктор Боткин, в честь которого названы и лечебные учреждения, и болезнь печени им открыта и описанная. И вот я читал воспоминания о том, как он, отец вот этого замечательного царского доктора, который сам, кстати, был лейб-медиком
Александра Третьего, да?
Да, Александра Третьего и Александра Второго. Вот, лечил тоже двух государей. Вот, как он понимал чувство долга, что он говорит, единственное, у меня, говорит, есть дело для души, которым я могу заняться, это поиграть на виолончели. Но все никак не получается, потому что нескончаемый поток больных и необходимость готовить лекции и научные труды. И говорит, я, говорит, вот иногда играю, но понимаю, что вот должен заниматься совсем другими делами. Конечно, вот пример отца, который вроде бы даже такому совершенно невинному занятию не мог предаться без какого-то, как бы сказать, угрызения совести, мог послужить вот именно причиной того, что вот это чувство долга, которое вот было у царского доктора, оно привело к тому, что ему, наверное, можно сказать, посчастливилось сделать такой выбор и остаться верным до конца.
Вот. Был же еще случай такой, что он тоже выбрал верность долгу. Он же, по-моему, на Первую мировую войну тоже уехал служить, подвергаясь всяческой опасности, по-моему, добровольно. И тоже уже было четверо детей у него.
Вот это я знаю весьма, весьма примерно, но вот тоже, конечно, очень такой вот интересный факт. Вот передо мной лежит материал как раз вот о нем. Доктор родился в царском селе, где выросли дочери государя-императора. Он учился на физико-математическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета, а затем военно-медицинской академии, которую окончил с отличием. Служил в Мариинской больнице для бедных. 22 лет был командирован в Германию, где слушал лекции по невропатологии, детским болезням, акушерству и другим дисциплинам. Некоторое время служил врачом при придворной певческой капелле, которой руководил Балакирев. С 1904 года назначен на должность главноуполномоченного по медицинской части в действующей армии. Оставив дома жену с четырьмя детьми, он отправился на фронт, проявлял величайший гуманизм по отношению к солдатам не только русским, но и японским. Замечательны его слова. В отношении врача к больному никогда не должно быть суровости. Он не должен забывать, что перед ним больной человек, нередко страдающий от своей нервной болезни не менее, чем другой от физической, и заслуживающий поэтому сердечного внимания и участия. Да, вот действительно. Кому из пленивших, да, интересные какие-то нервные переживания плененных, и неважно, больных и небольных людей, да? Тем более для с таким ожесточением была вот эта вот война. А тут вот доктор не только про физическую боль и физические страдания говорит, а говорит о переживаниях пленных. Это очень важная характеристика личности. Вот по одной этой фразе можно сказать о человеке, скажем так, рассудить о человеке очень много. По желанию государыни, 15 апреля 1908 года его назначили ее личным лейб-медиком. При нем остались дети и его младший сын Глеб, стал другом цесаревича, его ровесника. Полюбили его и великие княжны. «Моя любовь к ним, — говорил он об императоре и членах его семьи, — и преданность, безграничны. Своей добротой они сделали меня рабом своим до конца дней моих». Когда Временное правительство отправило царскую семью в Сибирь, вместе с ней поехал и доктор Боткин. Жизнь в Тобольске была более свободной, чем в царском селе. Местные жители оценили доброго и великодушного доктора и часто приглашали его к себе для лечения или за советом. При этом доктор ни с кого не брал платы. В то же время он делал все, чтобы добиться у властей возможности максимально облегчить страдания больного наследника. «Ребенок должен быть определен в больницу. Я не имею больше лекарств и перевязочного материала. Нынешние, господа, положения должны быть гуманны хотя бы к детям», резко заявил он председателю облисполкома Белобородову. Но у этого, в кавычках, «гуманиста» были уже свои планы и относительно больного ребенка, и относительно всех узников Ипатьевского дома. Был у него план в отношении известного всему просвещенному миру России доктора Боткина. «Доктор, революционный штаб решил выпустить вас на свободу. Вы можете возглавить больницу в Москве или открыть собственную практику. Вас никто не посмеет тронуть. К чему вам жертвовать собой, доктор? Вы же всегда придерживались либеральных взглядов». Вот такие предложения поступали этому замечательному человеку. Но вот здесь, наверное, очень много совпало в его душе. С одной стороны, конечно, то, что чисто человеческая какая-то дружеская связь, в том числе, если учитывать, что сын государя и его сын были друзьями, что он описывал, что насколько добра была к нему царская семья. Конечно, здесь именно человеческая привязанность играла очень большую роль. В то же самое время в изменяющемся мире семья государя была, скажем так, для него, наверное, самым важным осколком той прежней Руси, в которой человек что-то значил, в которой человек по оценивался больше по христианскому закону, чем по закону волчьей стаи, каковой принесли с собой новые хозяева положения большевики. Долг врача, который, как говорится, раз взялся за дело, должен вести дело до конца. Врач не должен бросать своих пациентов. И, конечно, вот именно тот общий христианский долг служения своему призванию, своему делу всей своей жизни, как это можно сказать. Наверное, это тоже играло свою роль. И здесь не имеет значения того, что назначен он был там лейб-медиком или не назначен. Здесь вот именно в таком вот общем смысле тоже, конечно, чувство долга побуждало его к тому, чтобы остаться с царственными узниками и царственными для него пациентами до самой последней минуты.
А на другой чаше весов собственная семья. Мы еще не упомянули о такой детали, что еще до революции, то ли в 14-м, то ли в 15-м году, случилось так, что от него ушла жена, и дети остались на его попечении. То есть детей он растил один, четверых, а все они жили с ним, и к тому времени, как вот происходили все эти события, я точно, к сожалению, не знаю, сколько было старшей дочери, по-моему, Татьяне. Может быть, даже она была уже взрослой девушкой, может, ей было лет 18, но, тем не менее, остальные дети были младше. Время было очень, прямо скажем, опасное, тяжелое. И, конечно, по большому счету, он не мог быть спокоен полностью за свою семью, потому что оставлял их неизвестно на кого, неизвестно как. Вот сохранилось письмо потрясающее его от 9 июля 2018 года, то есть совсем незадолго до смерти. Он пишет: «В сущности, я умер. Умер для своих детей, для своих друзей, для дела. Я умер, но еще не похоронен или заживо погребен. Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что так же, как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей, и Сам будет им отцом». Вот такой человек лечил царскую семью. Действительно, наверное, в случае такого выбора между долгом врачебным, долгом подданного, долгом слуги и долгом перед своей семьей, наверное, тут может спасти только очень крепкая вера. Оставлять действительно свою семью, своих детей на попечение самого Бога. Только так можно вот из этой ситуации как-то вот выйти и без каких-то потрясений таких тяжелых душевных, а веришь, что ты поступаешь действительно так, как нужно, и не пожалеешь о своем решении в последнюю минуту. Ну и вот хотелось бы, конечно, немного сказать о других людях, обязательно перечислить их. А, кстати, мы не сказали ведь с вами, отец Славян, о том, что эти люди все, о которых мы сегодня говорим, они причислены к лику святых зарубежной церкви, с которой мы сейчас уже находимся в евхаристическом общении, причислены в 81-м, по-моему, году вместе с царской семьей. Я помню, что одним из первых моих молитвенников был как раз молитвенник, изданный где-то за границей, и я тогда еще не знала, что у нас-то царские слуги не причислены к лику святых, и молилась им вместе со всей царской семьей, они были там все перечислены.
Вот как?
Да, вот встает опять же вопрос, если мы сейчас находимся в общении, то вроде бы святые у нас общие, так вот либо нам панихиды о них служить, либо молиться им как святых.
Ну, этот вопрос, насколько мне известно.
А, простите, отец Флавиан, давайте ответим на вопрос радиослушателя, а потом вернемся снова. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, отец Флавиан. Благословите, пожалуйста.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Вот сейчас мы говорим о чувстве долга, и мне вспоминается фильм «Офицеры», на котором не одно поколение выросло. Вот там тоже такой эпизод: молодая мама оставляет грудного ребенка бабушке, и вот как бы перестает выбор уйти на фронт или вырасти сына. И все-таки она уходит на фронт. Так вот, получается, права молодая мама.
Угу. Спасибо.
Ну, вот я как раз говорил о том, что вот в подобных ситуациях всегда бывает очень сложно разобраться. Но так сложились обстоятельства, что я этот фильм не смотрел. Вот, может быть, сейчас у Ксении спрошу, смотрела ли она.
Знаете, я его не помню, честно сказать. Mm-hmm. Конечно, наверное, смотрела когда-то в юности, но так сказать, что вот я помню все ситуации, все сюжеты, я, к сожалению, не могу. Но, наверное, тут можно рассуждать о том, что вообще каждый подобный случай очень индивидуален, и нужно смотреть, наверное, прежде всего на мотивацию человека. Или человек бежит от каких-то трудностей и хочет, не знаю, славы, там, денег.
Да.
Либо он действительно идет защищать родину и оставляет ребенка в надежде на то, что Господь, что называется, не оставит.
Да, и да, и, собственно говоря, и люди сами по себе, вот и мужчины, и женщины, бывают в разной степени воинственны и в разной степени семейственны. Бывают люди, которые, как бы сказать, ну, хорошие люди, но вот они, ну, не являются приверженцами семейных ценностей. А так вроде бы люди хорошие. Вот. Но это надо сказать, если человек семье не привержен, все-таки это какой-то недостаток, который, наверное, надо поправлять. Вот. И поэтому люди, конечно, в принятии таких вот решений руководствуются какими-то глубинными моментами, которые просто воспитаны в них с самого детства.
Особенно у советских людей чувство долга было, безусловно, на одном из первых мест в иерархии ценностей. Вот мы о почитании царских слуг говорили.
Да, вот евхаристическое общение между Московским патриархатом и Русской Православной Церковью за границей восстановлено. Но существует определенные трудности, связанные с тем, что разные святые по-разному были причислены к лику святых. Вот. И в настоящий момент продолжает действовать комиссия, которая, скажем так, постепенно вырабатывает какие-то критерии вот, для того, чтобы определить, какое должно быть вот именно общее молитвенное почитание тех или иных святых. И, по крайней мере, вот один из святых зарубежной церкви уже вот по итогам работы этой комиссии уже вписан в общий месяцеслов Московского патриархата. Это епископ Сан-Франциский и Шанхайский Иоанн Максимович. Вот, то есть ему сейчас можно безо всякого сомнения читать молитвы, акафисты и молиться ему как святому. Вот. И, наверное, когда-то будет принято какое-то богословски выверенное, взвешенное решение о царских слугах. Пока при прославлении царской семьи на архиерейском юбилейном соборе 2000 года о них было принято такое решение, что царские слуги проявили, конечно же, большой героизм и достойны, что их пример достоин уважения и почитания. Но будет достаточно, если о них просто будет упомянуто в житии святых царственных страстотерпцев. И, конечно, связано это не в последнюю очередь с той загвоздкой, что все царские слуги, за исключением одного, были православного вероисповедания. Но вот,
Алексей Егорович Труп, да, был католиком.
Да. Вот его, собственно говоря, крещённое имя было Алоизий. Вот, он был католик, и, собственно говоря, чем руководствовались церковные деятели зарубежной церкви, которые в то время причислили к лику святых и царскую семью, и слуг тоже, вот в этом смысле очень сложно как-то что-то рассудить, потому что эта ситуация противоречивая. Зарубежная церковь – это, ну, собственно говоря, сами эмигранты, которые священнослужители, епископы, священники, монахи, которые эмигрировали за границу после революции, и их потомки, которые основали там свою собственную юрисдикцию, вот они все время, находясь там за границей, конечно, в ситуации религиозной свободы, конечно, им было трудно выжить там за границей, но тем не менее они выжили, и их церковную жизнь никто не давил и не плющил. Вот. А здесь, в Советском Союзе, конечно, церковь находилась под огромным прессингом разного рода действий коммунистической безбожной власти. Вот. И зарубежники как раз корили церковь в лице Московского патриархата за ее экуменические усилия, да, что Русская Православная Церковь принимала участие в многочисленных форумах и симпозиумах, вот, участвовала для того, чтобы свидетельствовать о православии среди христиан иных вероисповеданий. Среди христиан иных конфессий, да. И вдруг вот такое вот дело, да, католик причислен к лику святых, и при том, вот, ну, я как-то пытался об этом узнавать, а как они это вот объясняли? И вот, да никак. Вот, по сути дела, вот прославили и все.
Ну, может быть, тут чисто человеческая логика. Не церковная, не логика канонов, а чисто человеческая, что раз погибли вместе, значит, надо и поминать вместе.
Да, но тогда, судя по этой логике, надо и все остальные воззрения, так сказать, привести в соответствие с этим. По крайней мере, присоединиться к экуменическому движению.
Ну
или,
да,
или,
да.
Или перестать
его, была,
да, или да. перестать, по крайней мере, осуждать тех, кто в нем участвует. Но, тем не менее, вот факт есть факт. И вот я даже сам видел, как в зарубежной церкви царские слуги почитаются, и даже сделал фотографию, когда был в 1996 году в Вашингтоне, и у нас переводчик Грег, он сводил нас в кафедральный собор зарубежной церкви, поскольку сам был прихожанином этого кафедрального собора, и сказал: вот видите, вот для вас будет интересно, вот смотрите, там вот написана царская семья, и вот в виде таких медальонов в росписи на стенах, а вот, говорит, посмотрите, под ними, видите, бородатый, это доктор Боткин, его, говорит, вот тоже ведь прославили и тоже здесь изобразили. Вот, и я сфотографировал, потому что вот это вот такое наглядное, видеть наглядное свидетельство того, что царские слуги почитаются вот именно там. Это было, конечно, очень приятно.
То есть, получается, отец Славян, что пока мы могли бы выразить какое-то свое отношение, какое-то свое почитание этих людей, служа панихиды. Наверное, это было бы уместно вот
конечно,
в эти дни,
да.
Помянуть этих людей.
Конечно, да. Помянуть их на панихидах и помянуть их просто в личных молитвах. И, собственно говоря, исполнить то благословение, которое нам всем дал юбилейный архиерейский собор 2000 года, что раз уж дано нам такое благословение, то что их подвиг считать досточтимым. И, наверное, если мы позаботимся о том, чтобы и у нас было такое чувство долга, чтобы нам взять пример для подражания, то нам, наверное, нужно просто побольше узнать об этих людях, найти книги, найти материалы, почитать.
Сейчас уже выходят книги, кстати, посвященные вот конкретно царским слугам.
Да, как-то вот вчитаться в их жизнь, и, конечно, если все такие вот усилия будут сопряжены еще с молитвой о упокоении их душ, то, конечно, мы, исполняя это благословение архиерейского собора, мы, наверное, немножко прибавим к воспитанию в себе вот этого благороднейшего чувства долга, благороднейшей добродетели.
Ну вот сейчас в конце нашей передачи мне хотелось бы вот еще понемножку хотя бы сказать об этих людях, о ком мы не успели. Да, мне звукорежиссер показывает, что 5 минут осталось, я постараюсь уложиться в 5 минут. Вот матрос императорской яхты «Штандарт» Клементий Григорьевич Нагорный, которого исполнял при цесаревиче Алексее должность дядьки. Есть фотографии, по-моему, где он на руках носит маленького Алексея, когда вот он болел, не мог ходить. Он был уроженцем села Пустоваровка Киевской губернии. И, в принципе, мог после революции уехать туда к себе на родину, служить там у гетмана Скоропадского, который тогда собирал тоже войска. Но однажды принятая им присяга и любовь, безусловно, к наследнику заставили его пройти путь служения семье царя до конца. Поэт Сергей Бехтеев написал о нем такие строчки: «Пройдет свободы хмель позорный, забудет Русь кровавый бой, но будет жить матрос Нагорный в преданиях Родины Святой». Вместе с Боткиным Клементий Нагорный сопровождал царскую чету с великой княжной Марией Николаевной из Тобольска в Екатеринбург. По указанию революционных властей, царственные узники должны были сами нести свои вещи, свои чемоданы. Мужественный И благородный матрос пытался взять в руки тяжелый чемодан великой княжны Марии, но получил удар по лицу от одного из сопровождавших солдат. Ему не разрешили жить в доме особого назначения, в Ипатьевском доме, и через несколько дней он был расстрелян. 10 июля 18 года погибли другие близкие государю люди. Генерал-граф Илья Леонидович Татищев и всегда далекий от политики князь Василий Александрович Долгорукий. Валя, как ласково называл его государь. Вся их вина состояла в том, что эти аполитичные люди просто хотели оставаться с государем, с человеком, которого они считали своим другом до последнего часа. Граф Татищев Жильяру сказал: «Я желал бы только одного, чтобы меня не разлучали с государем и чтобы дали мне умереть вместе с ним». В Ипатьевском доме вместе с царской семьей погиб Иван Михайлович Харитонов, занимавший скромную должность повара. Находясь в ссылке, он давал уроки хлебопечения юным царевнам. Он делал все возможное, чтобы ничтожными средствами порадовать своих высоких хозяев, часто утешал в грустные минуты. Алексей Егорович Трупа, которого мы уже упоминали, католик. Имя Алоизия Трупа вспоминается редко, потому что он был лакеем. В русской литературе обычно мы встречаем смешных, ленивых или глуповатых каких-то лакеев. Может быть, поэтому, но тем более нам необходимо отдать должное этому человеку, верному царскому слуге. Он был лишен показного героизма, но до конца исполнил свою должность, свой долг. В числе верных слуг царя мы видим и трех женщин. Камеристка или по-русски комнатная девушка императрицы Анна Демидова. Простая женщина, о которой практически ничего не известно. Она, видимо, не имела своей семьи, и семью ей заменяли государыня и ее дочери. И еще два имени. Екатерина Шнейдер. Долгое время она состояла учительницей русского языка при великой княгине Елизавете Федоровне. А позднее для нее специально была создана должность гуфлектрисы, то есть придворной чтицы при государине Александре Федоровне. Горячо любила царскую семью графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, Настенька, как называла ее государыня. Так вот, этих женщин тоже убили, но гораздо позже, 4 сентября ночью, Гендрикову, Шнейдер и камердинера государыни Волкова вместе с 8 другими арестованными вывезли за город к ассенизационным полям под конвоем. Камердинеру Волкову удалось сбежать, остальных привели к валу и дали по ним залп. Экономя патроны, палачи добивали свои жертвы прикладами. Гуфлектриса была поражена пулей в сердце. Графиня была убита страшным ударом по голове. Тела их были опознаны и похоронены на кладбище напротив тюремной камеры в Перми, где они провели последние дни. Дай Бог, чтобы память об этих людях вечно жила в сердцах православных христиан, и чтобы в те дни, когда мы молимся царской семье, мы не забывали молиться и пока об упокоении, как это и положено по церковным правилам, этих замечательных людей, оставшихся до конца верным своему долгу. Я напомню, что сегодня у нас в студии был наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Спасибо вам за беседу и всего хорошего.
Да поминет Господь царских слуг во царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Храни вас Господь.